В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00, у микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня практически вся наша программа будет посвящена выборам в Грузии. Прямые включения из штабов кандидатов в президенты, предварительные итоги и экспертные оценки, история грузинских выборов, суть конституционной реформы в стране. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Георгий Маргвелашвили набрал на президентских выборах в Грузии 2/3 голосов избирателей. В Чехии ни одна из партий не получила парламентского большинства. Новым председателем Меджлиса крымско-татарского народа в воскресенье избран Рифат Чубаров. Кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили набрал на президентских выборах 2/3 голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, распространенные агентством Рейтер. Одновременно люди Нино Бурджанадзе заявили, что правящая в стране коалиция «Грузинская мечта» и партия «Единое национальное движение» совместно фальсифицируют выборы с целью не допустить победы на выборах Бурджанадзе. Об этом заявил журналистам в Тбилиси Ираклий Батиашвили, руководитель избирательного штаба кандидатов в президенты Нино Бурджанадзе. По его словам, после того, как стала поступать информация о том, что по предварительным данным Нино Бурджанадзе опережает остальных кандидатов в президенты, представители «Грузинской мечты» и ЕНД объединились и пытаются сфальсифицировать выборы. С этой целью используются так называемые карусели, веера и другие формы фальсификации, сказал Батиашвили. Однако Центральная избирательная комиссия Грузии перепроверила и опровергла информацию о том, что на ряде избирательных участков выбрасывают бюллетени. Пресс-секретарь комиссии Эка Зарашвили проинформировала, что Центр избирком перепроверил эту информацию, и она не подтвердилась. В Чехии в результате прошедших в конце недели внеочередных выборов в парламент ни одна из партий не получила парламентского большинства, чтобы сформировать правительство. В стране начались переговоры между вошедшими в парламент партиями и движениями по формированию правительственной коалиции. По официальным результатам голосования победу одержала социал-демократическая партия, набравшая около 20,5% голосов и получившая 50 мандатов из 200. На втором месте новая центристская партия «Да», за которую проголосовали 18,7% избирателей. Третье место заняли коммунисты, получившие чуть менее 15% голосов. Правившая в Чехии в 2010-2013 годах правая гражданская демократическая партия оказалась на пятом месте, набрав 7,7% голосов. Выборы в чешский парламент состоялись в пятницу и субботу. Досрочные выборы были назначены в связи с провалом политики правоцентристского правительства, проводившего непопулярные меры экономии и отставкой кабинета Петра Нечаса после коррупционного скандала.
Эхо Кавказа. Новости.
В Симферополе новым председателем Меджлиса крымско-татарского народа в воскресенье избран Рифат Чубаров, ранее занимавший должность первого заместителя главы Меджлиса. Об этом сообщает Интерфакс Украина. На первой сессии 6-го Курултая крымских татар за избрание Чубарова проголосовали 126 делегатов. За его соперника, заместителя председателя Меджлиса Римзи Ильясова, проголосовали 112 делегатов. С 91 года Чубаров первый заместитель председателя Меджлиса, с 2009 года президент Всемирного конгресса крымских татар. С ноября 2010 года депутат Верховного совета Крыма, председатель депутатской фракции Курултай-Рух. Согласно сведениям, распространенным немецким журналом «Шпигель», американские спецслужбы могли следить за звонками с мобильного телефона Ангелы Меркель с 2002 года, когда она еще не возглавляла правительство Германии. Издание ссылается на оказавшиеся в его распоряжении секретные документы Агентства национальной безопасности США. В них, в частности, говорится, что это ведомство располагало центрами по сбору информации о коммуникациях граждан в 80 точках по всему миру, включая Берлин, Париж, Мадрид, смотреть Женеву-Прагу. Ранее на этой неделе канцлер Меркель, комментируя информацию о прослушке ее телефона, назвала подобные действия абсолютно неприемлемыми, подчеркнув, что друзья не должны шпионить друг за другом. В ближайшие дни обсудить сложившуюся ситуацию в США отправятся представители германской разведки. В Вашингтоне в субботу тысячи людей прошли маршем к зданию Капитолия, протестуя против методов работы американских спецслужб. Секретные данные о их программах электронного слежения предал гласности бывший контрактник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. Сейчас он находится в России, где получил временное убежище. США добиваются его выдачи. В Ираке в воскресенье жертвами насилия стали не менее 56 человек. По данным полиции, в Багдаде при взрывах около 10 автомобилей погибли 42 человека. Сообщается, что машины были подорваны в течение получаса на оживленных улицах, преимущественно в шиитских кварталах. В городе Мосул на севере страны смертник на заминированном автомобиле врезался в группу военнослужащих. Погибли 14 человек, в том числе 5 гражданских. Около 30 человек пострадали. Пока никто не взял на себя ответственности за эти нападения. Иракские медики подтвердили данные о числе погибших и пострадавших. В Нью-Йорке полиция расследует случай массового убийства в одном из домов Бруклина. Преступление было совершено в субботу поздно вечером. От ножевых ранений скончались 5 человек. Их возраст от года до 20 лет. В городе Феникс, штат Аризона, в субботу в квартире одного из домов были найдены застреленными 4 человека. Тело предполагаемого преступника найдено в том же здании. Следствие склоняется к выводу, что мужчина сам нанес себе смертельное ранение. Бангладеш, главная оппозиционная сила, националистическая партия и ее союзники начали сегодня трехдневную забастовку. В столице страны, Дакке, закрыты многие школы, предприятия и магазины.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа. Переходим к главной теме – выборам в Грузии. На данный момент еще не опубликованы предварительные итоги выборов, однако известны данные экзитполов. Они демонстрируют уверенную победу кандидата от грузинской мечты Георгия Маргвелашвили. Уже в первом туре примерно 66-68% голосов, погрешность составляет примерно 2-3%. В штабе кандидата грузинской мечты находится наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. Она на связи с нашей студией. Олеся, добрый вечер.
Здравствуйте.
Олеся, правильно я понимаю, что штаб уже празднует победу Георгия Маргвелашвили?
Это именно так. Здесь собрались несколько сотен человек. Это сторонники грузинской мечты, члены правительства, депутаты. И все они, конечно же, уже празднуют победу, размахивают флагами, звучат кричалки. Совсем недавно к публике вышел Георгий Маргвелашвили, и все его приветствовали громкими аплодисментами. Он выглядел несколько уставшим, хотя и радостным. И вместе с ним были его жена, гражданская жена, и его дочь. Они выглядели так, будто они не верят, что это случится. И Маргвелашвили тут же пообещал, что он будет всеми силами служить народу. И к этому времени, вот несколько минут назад, в принципе, подошел Бедина Иванишвили, и вместе со своей женой он поздравил своих сторонников и всю страну с победой Маргвелашвили. Он сказал, что сегодняшние выборы, то, как они прошли в спокойной обстановке, они доказывают то, что грузинский народ принадлежит к европейской нации. И что интересно, он извинился за то, что был, как он сказал, вынужден сказать о том, что если будет второй тур, то он не будет больше помогать Грузии ни финансами, ни другими какими-то средствами. Он сказал то, что даже если бы пришлось проводить даже сотый тур, он все равно бы остался в этой стране и всячески ей помогал.
Олеся, а есть какая-то обеспокоенность заявлениями других кандидатов? Вот сейчас Нино Бурджанадзе заявляет, что выборы сфальсифицированы двумя силами, национальным движением. Не говорили ли на эту тему лидеры грузинской мечты?
Совершенно никакого беспокойства на этот счет нет. Здесь это воспринимают как какие-то несерьезные заявления. Более того, я здесь встретила нескольких бывших членов партии Нино Бурчанадзе, ее близких сторонников, в том числе и в правительство. И когда я их спросила, что вы думаете о том, что говорит ваш бывший лидер, уже они просто отмахнулись рукой, пусть разговаривает.
Понятно. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на линии из Тбилиси, из штаба кандидата грузинской мечты Георгия Маргвелашвили, была наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Действительно, сегодняшние выборы прошли в спокойной обстановке и без серьезных нарушений. Об этом говорится во всех промежуточных отчетах, опубликованных в течение дня Центризбиркомом и неправительственными организациями. За ходом выборов следил Михаил Егиков.
Безоблачная погода и никакого ажиотажа. Безмятежность воскресного утра не была потревожена даже таким событием, как выборы президента. До полудня проголосовало лишь 17% избирателей. В сравнении с прошлогодними парламентскими выборами уровень активности избирателей снизился на 8%. Неправительственные организации, наблюдавшие за ходом голосования, выявили и другую тенденцию. Согласно данным Международной прозрачности Грузия, в этом году выросло число процедурных нарушений, говорит исполнительный директор НПО Эко Гигаури.
В первую очередь хочу отметить факты голосования без надлежащих документов. На двух участках в Кутаиси проголосовали вынужденно переселенные лица, не имея при себе нужных документов. Был также случай, когда избирателю позволили проголосовать на основании копии удостоверения личности.
В отчете организации говорится и о том, что избирательных бюллетеней на участках не хватало всем желающим проголосовать. Сотрудники службы мониторинга НПО сообщили и о технических нарушениях при маркировке бюллетеней и проставлении печати на них. Не все в порядке было и со списками избирателей. Организация «Международное общество справедливых выборов и демократии» зафиксировала сотни случаев, когда первоначальные списки отличались от окончательного их варианта. Из-за этого отдельные граждане, желавшие проголосовать, уходили с участков не солоно хлебавши. Житель Тбилиси Элгуджа Церетели так и не сумел исполнить свой гражданский долг.
Я пришел на избирательный участок, имея при себе соответствующее извещение. Однако меня в списках почему-то не оказалось. Почему, мне объяснить не смогли. В итоге я не сумел принять участие в голосовании.
Председатель тбилисского сакребула Иракли Шихиашвили считает, что путаница со списками – это заговор против грузинской мечты.
Я это связываю лишь с одним. На некоторых участках пытаются искусственно снизить активность избирателей, чтобы не дать проголосовать за самого популярного среди населения кандидата и таким образом повысить процент тех, кто набирает меньше голосов. А за кого голосует большинство избирателей, для всех очевидно. Это кандидат от грузинской мечты.
Социолог Леван Таркнишвили, некогда занимавший должность председателя Центризбиркома, считает, что низкая активность избирателей в этом году – это своеобразный бойкот со стороны разочарованных сторонников грузинской мечты.
Столь низкая активность была вполне предсказуема. В прошлом году многие граждане Грузии с большим энтузиазмом и надеждами проголосовали за грузинскую мечту. Однако, придя к власти, Бедина Иванишвили и его правительство не выполнили почти ничего из того, что обещали.
К 17 часам активность голосующих не дотянула даже до 40%. Единственным регионом, в котором на участке явились более половины избирателей, стал Рача-Лечхуми. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Интрига этих выборов, помимо возможности второго тура, несомненно, была борьба за второе место двух кандидатов – Давида Бакрадзе и Нино Бурджанадзе. Судя по данным экзитполов, Нино Бурджанадзе не удалось совершить прорыв, и набрала она лишь примерно от 7,5% до 10%, заняв на выборах третье место. В штабе Нино Бурджанадзе сейчас находится наш корреспондент Серго Бригвадзе. Серго, добрый вечер.
Здравствуйте,
Серго. Судя...
Настроение в головном офисе довольно боевое царит. На последнем своем брифинге Нино Бурджанадзе заявила, что не доверяет последним экзит-полом, сообщила о том, что будет добиваться справедливости в случае необходимости. Точнее, уже они начали параллельный подсчет представителей ее партии. По ее словам, все данные имеющиеся указывают на то, что должен будет состояться второй тур, участниками которого станут сама Бурджанадзе и Маргвелашвили. Председатель партии обратилась к премьер-министру Бедине Иванишвили с требованием предоставить все условия для выявления справедливых итогов и надеется, что коалиция не пойдет на тотальную фальсификацию. По словам Бурджанадзе, представители ее партии зафиксировали десятки нарушений в ходе выборов. В частности, на многих участках в Марнеуле несколько раз отключали электричество, газ, свет. И это, по словам Бурджанадзе, злоумышленники могли использовать как возможность опустить в урну лишние бюллетени. Также были зафиксированы факты, когда в избирательные урны массово, то есть кучей, закладывали заранее заполненные бюллетени. В Сетрицхару, Минусминда и Лагудехе были выявлены такие нарушения. На самом избирательном участке были вывешен перечень кандидатов, и в этом списке был подчеркнут 41 номер.
Насколько я понимаю, речь идет о Давиде Бакрадзе. 41 номер.
Нет, в данном случае речь шла
о Маргвелашвили, да, потому что 14-е у Нино Бурджанадзе, да. Хорошо, спасибо вам большое. Серго, а скажите, вообще атмосфера какая, люди вокруг вас, они действительно такие боевые или чувствуется какое-то уныние, что люди не ожидали, что будет...
Да. Чувствуется уныние, люди немного напряженные, не отходят от телевизора, наблюдают за экзит-полами и каждую информацию... слушают очень внимательно. Ну, надежда все-таки есть, что в самом штабе партии царит такое настроение, надежда на то, что все-таки Бурджанадзе выйдет хотя бы на второе место.
Угу. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, у нас на линии из штаба Нино Бурджанадзе был наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня последний день Михаила Саакашвили в должности президента. Через несколько часов он станет исполняющим обязанности лидера страны на период до инаугурации победителя. О том, как Саакашвили провел сегодняшний день, расскажет Олеся Вартанян.
Рано утром десятки журналистов собрались на избирательном участке в одном из центральных районов грузинской столицы в ожидании Михаила Саакашвили. Все напрасно. Президент в это время держал курс на удаленную часть страны, в его любимую Анаклию. Чем закончатся сегодняшние выборы, Саакашвили, похоже, интересовало в самую последнюю очередь. В шортах и майке он совершил пробежку по пустому бульвару под неусыпным надзором пары крепких охранников. За президентом наблюдали лишь несколько коров, лениво разгуливающих поблизости. Завершение пробежки успели увидеть журналисты. Саакашвили со свойственной ему скромностью заявил им, что он последний реальный президент. Хотя бы по той причине, что с завтрашнего дня в силу входит новая конституция, в соответствии с которой эта должность становится незначительной. Поэтому, кто одержит победу, неважно, скажет позже Саакашвили. К вечеру все еще президент добрался наконец до Тбилиси. Он вовсю улыбался журналистам, которые весь день прождали его на избирательном участке. Неожиданно для всех Саакашвили пригласил собравшихся к себе домой. Все побежали в соседний двор. Там на третьем этаже будет жить семья уходящего президента.
Это та самая квартира, в которой мы жили до революции. Почти за 10 лет моего президентства наша квартира мало изменилась. Но только чуточку мы ее отремонтировали.
Разводил руками Саакашвили. Эта четырехкомнатная квартира уже давно пустует. Окна плотно зашторены, холодные комнаты заставлены коробками с вещами и книгами, авторство которых принадлежит супруге Саакашвили. На большом деревянном столе в лоджии кипы бумаг и впечатляющая коллекция бутылок коньяка и виски. На камине фотографии детей. В углу гостиной большая икона. Саакашвили намерен здесь отдыхать. Он признался, что в данный момент эмоционально опустошен, и ему нужно взять паузу, чтобы все обдумать и собраться с силами. Но он не сомневается, что спустя какое-то время на его политический опыт вновь появится спрос в обществе, и он вернется во власть.
После парламентских выборов власть находится в руках конкретной политической силы. Все, что мы можем сейчас сделать, это минимизировать наносимый ими ущерб. Мы должны подготовить площадку для того, чтобы вернуться.
Сказал Саакашвили. Он пока не знает, когда это произойдет. В самом скором будущем, предсказал он, правящая коалиция распадется и в Грузии появятся новые политические объединения. Правительства будут сменяться одно за другим, пока национальное движение вновь не возьмет на себя руководство страной. Президент заявил, что не боится тюрьмы. Он уверен, что ему удастся доказать свою невиновность в суде.
Эти годы мы провели так, и это доказывает последний год, что против нас невозможно найти ничего по-настоящему плохого. Нет ничего, за что кто-то захотел бы нам отомстить. В работе нашего правительства обошлось без коррупции. Мы действовали в интересах людей.
Саакашвили предложил выглянуть в окно и оценить изменения, произошедшие за 10 лет его правления. Но те, кто последовал его совету, могли услышать, как собравшаяся неподалеку черная толпа бывших политзаключенных выкрикивала проклятия и угрозы в адрес Саакашвили. Завершение его президентства они пообещали отметить фейерверком в 5 городах Грузии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Второе место кандидата от бывшей партии власти Единого национального движения Давида Бакрадзе вполне соответствует прогнозам многих экспертов. Его результат, по данным экзитполов, составил примерно 17%. Можно ли рассматривать этот результат как полное поражение нацдвижения, или же в штабе кандидата сохраняют какой-то оптимизм? Давайте спросим нашего корреспондента Михаила Егикова, который как раз находится в штабе. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер. Несмотря на то, что Давид Бакрадзе по предварительным результатам экзитполов получил в 3 раза меньше голосов, чем его главный оппонент Георгий Маргелашвили, не могу сказать, что в штабе Давида Бакрадзе, в штабе национального движения, какие-то пессимистические настроения. Отнюдь нет. Как, собственно, сам Давид Бакрадзе, так и другие лидеры национального движения, такие как Георгий Вашадзе, Гиги Церетели, общаясь с журналистами, выразили главную свою концепцию. Она заключалась в том, что, несмотря на то, что у национального движения был довольно трудный год, здесь же они вспомнили и задержание Ивана Мирабишвили и других лиц, несмотря на все это, избиратели отдали, четверть избирателей отдала предпочтение национальному движению и, соответственно, ее лидеру Давиду Бакрадзе. И этот факт очень радует кандидатов в президенты. Ну и, соответственно, та задача, которая стояла перед Давидом Бакрадзе в виде его слогана, что вместе будем контролировать правительство, эту же задачу, собственно, Давид Бакрадзе ставит и на последующий период, так как, естественно, национальное движение остается в оппозиции. Давид Бакрадзе сразу же, практически после того, как стали известны результаты экзит-полов, обратился, устроил брифинг для журналистов здесь, где я нахожусь, в Центральном офисе национального движения. И в конце своего выступления в первую очередь Давид Бакрадзе поздравил избирателей с тем, что выборы прошли в нормальной, спокойной и прозрачной обстановке. Ну и не мог он не поздравить, наверное, Георгия Маргелашвили. Несмотря на то, что в начале своего выступления Давид Бакрадзе отметил, что мы все понимаем, что это экзит-пол, что это только предварительные итоги. Но все равно картина вырисовывается так или иначе. Вот, как сказал Бакрадзе, видимо, так все и будет уже и после окончательного подсчета голосов Центризбиркома. И я поздравляю Георгия Маргелашвили и тех людей, соответственно, которые за него проголосовали. Я немножечко уточню данные экзит-полов. Основные две компании, которые проводили исследования, это GFK и ACT, 17,1% это у телекомпании «Имеди», которая, соответственно, которая проводила исследование компании «Сети», и согласно этому экзит-полу 68,1%. у Георгия Маргелашвили. Ну а что касается компании GFK, то здесь 66,7 у Георгия Маргелашвили и 20,2 у Давида Бакрадзе. И разница в цифрах, естественно, небольшая. Но, соответственно, суть остается та же самая. Вот, как я сказал, соответственно, Давид Бакрадзе и национальное движение также точно собираются продолжать свою активную оппозиционную деятельность. Ну и они отметили и то, что как бы похвалили себя сами, можно так сказать, что мы были конструктивной, хорошей оппозицией. И еще раз поблагодарили всех своих избирателей.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из штаба Единого национального движения, из штаба Давида Бакрадзе, был наш корреспондент Михаил Егиков.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас у нас на связи главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который сейчас находится в Тбилиси. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Борис.
Андрей, давайте подведем некий промежуточный итог. Как бы вы охарактеризовали вот эту победу Маргвелашвили по данным экзитполов? Это полный разгром нацдвижения?
Знаете, я думаю, что наоборот, то, что сегодня произошло, дает национальному движению очень хорошие шансы остаться в грузинской политике, действительно второй по значению политической силой, поскольку, ну, в общем, очень расходились в оценках различные аналитики, говоря о том, кто и с какими цифрами займет второе место. И 20% Бакрадзе, конечно, никто не пророчил. Все считали, что он возьмет существенно меньше. Поэтому я думаю, что единственный результат, единственный итог нынешней избирательной кампании — это не победа Маргвелашвили в первом туре, а то, что национальному движению удалось устоять на ногах, и не просто устоять, но даже и, скажем так, улучшить свои некие виртуальные показатели, о которых говорили как о стремящихся к нулю. На самом деле 20% – это очень серьезная цифра, и национальное движение можно с таким результатом поздравить.
Но все-таки это в два раза ниже того показателя, который был на прошлых парламентских выборах и не соответствует, собственно, доле нацдвижения в парламенте. Там больше 40%. Андрей, а скажите, а как вы оцениваете, собственно, итог кампании? 66-68% за Маргвелашвили. Это такая большая поддержка у партии Иванишвили. Вы считаете...
Да, по всей вероятности, да. Было в последнее время много разговоров о том, что люди разочарованы в Иванишвили, что очень многие хотели бы, чтобы он действовал жестче и решительнее в отношении национального движения. Но вот эти выборы показали, что рейтинг Иванишвили остается очень высоким, поскольку он предложил кандидата, ну, в общем, мало известного избирателю, и этот кандидат победил с таким ошеломительным успехом. Я думаю, да, это действительно еще и успех Петины Ивнишвили, коалиции «Грузинская мечта». Результаты выборов продемонстрировали, что доверие к ним не потеряно.
Ну и третий основной кандидат, Нино Бурджанадзе. Как вы оцениваете этот результат? Что, собственно, это значит для Грузии? Примерно 10% поддерживающих Нино Бурджанадзе.
Я думаю, что это очень значительный результат для Нино Бурджанадзе, потому что, насколько вы помните, еще, скажем так, недели три назад, когда проходили опросы, у нее выходило около 5%, то есть она набрала к этим выборам, и это удивительно, потому что, в принципе, электорат Бурджанадзе и электорат грузинской мечты, он, по большому счету, совпадает. Это примерно одна и ту же, та же группа населения. Поэтому я думаю, что и Бурджанадзе упрочила свои позиции в грузинской политике, набрав такой результат.
А как вообще атмосфера сейчас в Тбилиси? Дело в том, что из штаба Нино Бурджанадзе идут такие боевые призывы. Они пытаются оспорить итоги этих выборов, обвиняют и Маргвелашвили в союзе с Давидом Бакрадзе, что они фальсифицируют данные и так далее. Как вы считаете, насколько серьезные последствия у этого могут быть?
Ну, вы знаете, тут такое количество наблюдателей работает, что едва ли о каких-то серьезных фальсификациях может идти речь. Атмосфера в городе, ну вот буквально там полтора часа назад или час назад, когда стало известно о предварительных результатах, в центре города образовалась автомобильная пробка, а сторонники грузинской мечты устроили фейерверк. Я думаю, что 66% жителей Тбилиси сегодня действительно празднуют победу. Мне кажется, что у Бурдонадзе очень небольшие шансы что-либо оспорить, и едва ли будут основания говорить о серьезных нарушениях.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Грузии завершились президентские выборы. Телеканалы «Рустави-2» и «Имедиа» немедленно по закрытии избирательных участков в 20 часов объявили данные экзит-полов. Согласно обоим опросам, проведенным германской ГАФК и группой АЦТ, в первом туре победил кандидат грузинской мечты Георгий Маргвелашвили. По данным ГАФК, он набрал 66,7%. По данным АЦТ 68%. Второе место также оказалось в обоих экзит-пулах одинаково. Это кандидат от Единого национального движения Давид Бакрадзе. ГАФК сообщила, что он набрал 20,2%, АЦТ 17,1%. Третье место заняла экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. По данным ГАФК она набрала 7,5%, по данным АЦТ 9,9%. Также согласно опросам, проведенным на 115 участках Грузии, лидер лейбористской партии Шалван Наталашвили набирает 2,11% голосов избирателей. Лидер движения христианских демократов Георгий Таргамадзе 1,1%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов. Центральная избирательная комиссия Грузии соберется на заседание после закрытия избирательных участков в стране в 20 часов по тбилисскому времени и почитает голоса находящихся в Афганистане военных, которые досрочно проголосовали на президентских выборах, сообщила пресс-спикер ЦИК Эка Азарашвили. На выборах президента Грузии, которые проходят сегодня на территории Грузии и за рубежом, проголосовали 1500 грузинских военнослужащих, которые участвуют в операции международных сил содействия безопасности в Афганистане, сообщает портал «Новости Грузия». Глава избирательного штаба кандидатов в президенты от партии «Единое национальное движение» Александр Квиташвили заявил о фактах выявления так называемой «карусели» на выборах. В Дманисе, регион Квима-Картли, на избирательном участке номер 43 зафиксирован факт «карусели». «Все это снято на видео, которое мы передадим представителям СМИ, как только у нас будет возможность. Естественно, это достаточно серьезное нарушение, в связи с чем мы внесли жалобу», заявил Квиташвили на брифинге, сообщает «Новости Грузия». Представитель бывшей правящей партии также заявил о нарушениях другого рода в этом же регионе. На избирательных участках номер 40, номер 41 в Барнауле, Квема-Картли избирателям были розданы бюллетени, заранее обведенным 41-м номером. Номер правительственного кандидата Георгия Маргвелашвили, заявил Квиташвили.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу. В Грузии прошли пятые по счету президентские выборы, и первый раз в истории страны передача власти прошла мирно. О том, с какими сложностями приходилось сталкиваться стране в течение последних 22 лет и какие вызовы стоят перед Грузией, в сюжете Серго Бригвадзе.
Первые президентские выборы в Грузии состоялись 6 мая 1991 года, почти сразу после принятия акта о восстановлении государственной независимости страны. Главой государства тогда стал Звиат Гамсахурдия, но уже через год в результате вооруженного мятежа он был свергнут. Этот период граждане запомнили как один из самых мрачных в новейшей истории. В стране царила коррупция, экономическая, социальная и другие сферы переживали тяжелейший спад, вспоминает профессор Тбилисского государственного университета Резо Гачичеладзе. Ситуация стала несколько улучшаться с приходом к власти Эдуарда Шеварднадзе, который в 1995 году был избран президентом.
Грузия выходила из того кризиса, который начался в начале 90-х годов. Даже вот грузинская валюта была введена тогда, значит, лари. Какая-то стабилизация произошла в стране.
9 апреля 2000 года Шеварднадзе был переизбран, после чего страна на 3 года погрузилась в глубокую стагнацию, вспоминает Резо Гачичеладзе. Президентская власть постепенно слабела, но оставалась в руках того же человека. Недовольство народа политикой первого человека страны привело к революции роз, и Шеварднадзе был вынужден уйти в отставку. Новым президентом Грузии в 2004 году стал Михаил Саакашвили, который вместе со своими соратниками начал активно проводить реформы, направленные на сближение с Западом, говорит Резо Гачичеладзе. Но самым большим достижением команды Саакашвили стало искоренение коррупции, считает профессор ТГУ.
Вот когда пришла власть уже, так сказать, вот розовых наших демократов, да, коррупция на нижнем уровне была уничтожена, и я должен сказать, что она была воспринята населением Грузии абсолютно позитивно. Вы понимаете, сейчас вот фактически невозможно представить себе, чтобы любая какая-нибудь, так сказать, власть допустила бы то, чтобы полицейские брали бы взятку, чтобы, значит, для получения справки какой-нибудь нужно было платить взятку.
Но прошлогодние парламентские выборы показали, что граждане страны уже недовольны и политикой Саакашвили. К власти пришла коалиция «Грузинская мечта». Политолог Хатуна Лагадзидзе считает, что нынешние президентские выборы – это значительный шаг в направлении демократизации страны. После того, как победитель займет свое кресло, в силу войдет новая редакция Конституции Грузии, по которой полномочия президента серьезно ограничены и, соответственно, перераспределены в пользу парламента и премьера.
Парламентская форма правления для Грузии будет оптимальным решением на пути демократизации, потому что Как вы знаете, все предыдущие президенты, ссылаясь на Конституцию, прибирали власть себе в руки и тем самым становились на путь авторитаризма. Из-за того, что у нас будет парламентская форма правления, у нас будет коалиционное правительство и парламент, в котором не будет присутствовать только одна партия.
Кроме того, президентские выборы 2013 важны для Грузии как страны, взявшей путь на интеграцию с Западом, говорит Хатуна Лагадзидзе. Оценка уровня демократичности выборов европейскими наблюдателями сыграет не последнюю роль при парафировании соглашения об ассоциировании с Евросоюзом на Вильнюсском саммите. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему выборов мы продолжаем в рубрике «Гость недели». Батуна Вахтанг, мы пригласили вас в нашу традиционную рубрику «Гость недели», чтобы обсудить эти президентские выборы. Известно, что это не просто выборы, что после них в Грузии фактически меняется форма правления. Президентская республика превращается в парламентскую. Но это такое общее описание конституционной реформы. Хотелось бы уточнить, что, собственно, имеется в виду. Давайте начнем с полномочий президента. Действительно ли он превращается в такого свадебного генерала без особых полномочий?
Я не сказал бы, что он превращается в свадебного генерала. Кстати, в европейских государствах свадебными генералами не являются президенты. У них есть вполне определенные полномочия. В Грузии я сказал бы так, что президент больше не будет иметь исполнительных полномочий. И он не будет иметь права вмешиваться в дела правительственные, так сказать. Он больше не будет иметь полномочия отменять постановления правительства, приказы министров, какими правами он обладает по сегодняшний день, и это вполне резонно. Уменьшаются его полномочия и в отношениях с парламентом, а именно он не будет больше иметь право законодательной инициативы. Но у него остается право отлагательного вето. Хотя для преодоления вето президента уменьшается кворум. Кворум будет более низким.
А какой он будет? Что надо будет сделать, чтобы...
Он будет так, в отношении органических законов для преодоления вето будет достаточно абсолютного большинства от полного состава парламента, то есть 76 голосов, в отличие от сегодняшних 3/5. А для преодоления вето на обычные законы будет достаточно более половины от списочного состава, то есть от фактического состава парламента.
Батон Вахтанг, а что, собственно, он будет делать? Вот чем конкретно он будет заниматься? Внешней политикой, например, или...
Вот я вам скажу, в отношении внешней политики он будет иметь право вести международные переговоры и подписывать международные договоры, но только с согласованием с правительством. То есть эксклюзивного права по собственному мнению вести какие-либо переговоры или подписывать договоры он больше не будет иметь права. Относительно дипкорпуса, он опять-таки будет иметь право назначать послов, но только по представлению премьер-министра. Многие акты, которые президент будет издавать, войдут в действие только после контрасигнации со стороны премьер-министра. У него остаются такие классические полномочия, классические в том смысле, что главы государства обычно имеют следующие полномочия. Это полномочия помилования, награждение наградами, присуждение высших чинов офицерам вооруженных сил, присвоение специальных званий.
Наверное, гражданство тоже, да?
Вопросы гражданства, хотя из этого вопроса гражданства Конституции довольно неудобная формулировка, и получается, что президент будет иметь право присваивать гражданство гражданам других государств, так называемое двойное гражданство. Но когда он будет издавать акт о принятии гражданства в порядке натурализации, тут уже будет необходима контрассигнация премьер-министра, что абсолютно излишне. Президент будет иметь право представлять парламенту для избрания кандидатов в члены Верховного суда. Он будет иметь право принимать в определенном законном порядке в представлении членов Центральной избирательной комиссии и национальных комиссий по регулированию. Там есть у нас такие комиссии по энергетике, по коммуникациям. Но есть одно полномочие президента, которое, я сказал бы, не позитивное, а полномочие, которым он может вставлять, так сказать, палки в колеса правительства. Это право президента созвать заседание правительства и поставить перед правительством вопрос с рассмотрением какой-либо проблемы. И сам он будет иметь право присутствовать на таком заседании. Решение будет принимать правительство, то есть президент будет иметь право только постановки вопроса,
Но если президент будет злоупотреблять таким правом, то это внесет серьезный диссонанс в работе правительства.
Батонов Вахтанг, а скажите, пожалуйста, вот, собственно, в чем заключается усиление парламента во всей этой конфигурации? Понятно, что возникает ощущение, что премьер и президент как-то просто поменялись местами. Вот в предыдущем правительстве премьеры были техническими во многом фигурами, сейчас президенты станут во многом техническими. А парламент-то какие функции получил?
Знаете, когда вот 3 года тому назад внесли изменения в Конституцию, которые должны были войти в действие вот после инаугурации президента, тогда действительно в соответствии с этими изменениями практически все полномочия президента, которыми он обладал в течение этих 9 лет, и которые были огромны, из-за чего конституционалисты нашу модель характеризовали как суперпрезидентское правление. Эти полномочия переходили к премьер-министру. Но мы сумели внести некоторые изменения в Конституцию после довольно продолжительных и острых дебатов. И в соответствии с этими изменениями президент уже не будет обладать правом единолично отправлять в отставку правительство или назначать исполняющего обязанности премьер-министра и исполняющего обязанности членов правительства кого-либо без согласия парламента. Этим правом уже президент не будет обладать. Что касается премьер-министра, то в соответствии с теми изменениями, которые могли войти в действие, если бы мы не сумели их отменить, правительство имело бы право постановки вопроса доверия к правительству в связи с конкретным законопроектом, который парламент отказался принять. И процедура была расписана таким образом, что это, скорее всего, являлось шантажем со стороны правительства, поскольку если парламент отказался бы принять такой законопроект, то есть превратить его в закон, то правительство могло спровоцировать роспуск парламента.
Удалось убрать эту норму из реформы, да?
Да, мы вот эту норму отменили, угу. И восстановили более или менее баланс власти, хотя остались некоторые нормы, которые все еще придется нам приводить в соответствие друг с другом, чтобы полномочия различных ветвей власти соответствовали бы принципу разделения властей. Пока что этот принцип не является полностью не исполняется.
Батон Вахтанг,
да,
у меня еще один вопрос, у нас не очень много времени, он касается уже, собственно, самих выборов. Если президентский пост не так важен, то не станет это проблемой в будущем? Не перестанут ли люди ходить на президентские выборы? Сейчас понятно, что выборы важны политически, уходит Михаил Саакашвили, но в будущем может иметь смысл назначать президента парламентом?
Вы как бы заглянули в те проблемы, которые у нас имеются. Я считаю, и многие у нас считают, что в парламентской республике более разумным являются не прямые выборы президента, а выборы или парламентом, или избирательной коллегией в составе парламента и представителей там, региональных представительских структур. Это было бы более целесообразным по многим причинам. Например, я только 2 причины укажу. Прямые выборы президента дают высокую степень легитимации этому институту. И такие президенты могут
так сказать, делать заявление, что, мол, их полномочия не соответствуют
от имени народа, да.
статусу, от имени народа. Ну, это одна проблема, и я считаю, что это может быть довольно серьезной проблемой, особенно в государстве, где только учатся демократии. А вторая проблема в том, что довольно странными представляются дебаты кандидатов в президенты при таких ограниченных полномочиях. И вот у нас такая картина создается, что кандидаты в президенты выступали и давали такие обещания,
которые, не могут
которые
выполнить.
Они никак не вправе исполнять.
Батон Вахтанг, да, спасибо большое. Я напоминаю, у нас в рубрике «Гость недели» был депутат парламента, председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе.
Эхо Кавказа.
Какие ожидания в связи с выборами президента Грузии связывают в России? На эту тему с российскими экспертами говорил Мурат Гукемухов.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, исходя из логики развития российско-грузинских отношений, Кремль устроит любой победитель на выборах президента Грузии, кроме того, который представляет партию Михаила Саакашвили.
Россия на данном этапе не хотела бы озвучивать кандидата, которого она поддерживает, безусловно, из чисто практических политических соображений. Это будет вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Понятно, что логика нынешней президентской кампании в Грузии подсказывает, что кандидат от Михаила Саакашвили не победит. И это делает российскую позицию по грузинским выборам крайне спокойной.
Российский политолог Николай Силаев также считает, что из тройки фаворитов президентской гонки Россию не устраивает только кандидат от Единого национального движения. Политической силы, которая продемонстрировала полное отсутствие умения вести дела с Россией.
У всех кандидатов свои преимущества, потому что победа Георгия Маргвелашвили создаст в Грузии достаточно консолидированный политический режим. Не будет вот этого двухполосного движения, когда люди, близкие к президенту, пытаются проводить один политический курс, люди, близкие к премьеру, пытаются проводить другой. Что касается Нины Бражанадзе, то у нее, конечно, прекрасные контакты в России. Она ведь приезжала в Россию, когда отношения между двумя странами были совсем плохи. Возможно, что с ней уже есть какой-то опыт взаимодействия у российских руководителей, которого, конечно, нет с Георгием Маргвелашвили, просто в силу того, что он не занимал таких высоких постов. В этом смысле Бражанадзе, что ли, более привычный партнер.
Ну и можно предположить, что позиция Маргвелашвили будет очень близка к позиции Бедины Иванишвили.
Да, вероятно. Хотя там тоже все довольно сложно. Имеет смысл обратить внимание на бэкграунд Георгия Маргвелашвили. Ну, конечно, он, наверное, ближе к тем кругам грузинского политического класса, которые высказывают все присоединение к НАТО, присоединение к Евросоюзу, которые расценивают Россию как врага и так далее. Хотя эта риторика очень сильно смикширована в последнее время, но все-таки он скорее ближе к этим людям.
Российский политолог Алексей Малышенко, говоря о заинтересованности российского руководства в исходе этих выборов, напомнил известную поговорку о том, что у Кремля много башен, и подчас одна из них не ведает, что творит другая. По мнению Алексея Малышенко, сам термин «заинтересованность» предполагает наличие новой стратегии на грузинском направлении после ухода с политической сцены Михаила Саакашвили.
Практика показывает, что на грузинском направлении у нас, в общем-то, стратегия не выработана окончательно. И очень непросто вырабатывать. Поэтому для одних чем хуже, тем лучше. То есть вот был Саакашвили, это было все ясно и понятно. А вот как с этими ребятами работать? Тем более, что ребята уже несколько раз протягивали руку и вроде как ее принимали. Ну, сам, честно говоря, я не знаю, вот будь я там на месте кого-то, я бы себя повел, но как-то нужно сам действовать, потому что если Россия не сумеет договориться с этой Грузией, то Россия уже ни с какой Грузией не сможет договориться, а там пойдем по кругу, тоже НАТО и все прочее.
Судя по всему, Россия явно заинтересована в смене политического режима в Грузии, в нормализации российско-грузинских отношений, но пока не вполне представляет себе, как эти отношения строить. Ситуация чем-то похожа на ожидания перед последними украинскими выборами, когда в Москве были уверены, что если победу одержит Янукович, то отношения с Украиной выровняются. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Террористическая атака в Волгограде снова актуализировала проблемы Северного Кавказа и вопросы обеспечения безопасности государства и его граждан. Нижняя палата российского парламента сразу в двух чтениях приняла закон об усилении мер по противодействию терроризму. Среди прочего, данный проект предполагает возмещение вреда, нанесенного террористами за счет средств их родственников. В какой степени эффективным может оказаться принцип круговой поруки? На этот вопрос из Вашингтона отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Использование элементов коллективной ответственности за теракт на разные лады обсуждается в российском информационно-политическом пространстве не впервые. Напомню, что 26 сентября законопроект, принятый на днях депутатами, был внесен в парламент президентом Владимиром Путиным. Многим также памятно сентябрьское заявление главы Ингушетии Юнусбека Евкурова о необходимости сноса домов семей, приютивших террористов. Впрочем, и помимо официальных лиц в блогах и в социальных сетях, данная тема активно дискутируется. В особенности после резонансных террористических атак, вроде той, что недавно случилось в городе Герои на Волге. Однако, как правило, сторонники и защитники принципа коллективной ответственности спорят вокруг юридической обоснованности данного сюжета, а также о соотношении сильного государства и прав человека. Если для одних безопасность и интересы страны на первом месте, то другие считают, что цена вопроса не может быть непомерно высока. А рядовой гражданин не должен становиться легкой мишенью для судебной ошибки или произвола силовиков. Между тем, данная проблема намного шире правозащитных и юридических рамок. Если угодно, это вопрос об адекватности государственной политики и властной оценки существующих реалий на Северном Кавказе и в стране в целом. Какие аргументы, как правило, звучат, когда обсуждается идея кровнородственной ответственности за теракт? Кавказ – особая территория России, где слабы российские законы, где право не работает, но люди живут по каким-то своим особым традициям. Однако в этом тезисе лишь половина правды. Действительно, с соблюдением закона на Северном Кавказе есть немалые проблемы, как будто бы они полностью отсутствуют в Москве, Петербурге, Краснодаре или Челябинске. И приватизация власти неформальными группами влияния присутствует, хотя, опять же, и это не эксклюзивная черта северокавказских республик. Недавно зрителям Первого канала был представлен сериал «Станица», повествующий о деятельности таких групп влияния в отдельно взятом сельском муниципалитете. Можно спорить о его художественных достоинствах и соответствии событий фильма «Реальной истории в станице Кущевской». Но очевидно одно – подмена власти и права силой кулака и криминальной солидарности – серьезный вызов не только для Дагестана или Кабардино-Балкарии. При этом стоило бы отметить, что признавая имеющиеся проблемы с наличием эффективной государственной власти, говорить о сохранении неких кровнородственных традиций в неизменном виде чуть ли не со средних веков не представляется возможным. Северный Кавказ пережил не одну модернизацию. Родовые институты сегодня там не играют определяющей роли. И все апелляции к мифическим старейшинам и тейпам, способным переломить ситуацию, являются не более чем сотрясением воздуха. Те же чеченские компании показали, что не только представители одного тейпа, но даже малой семьи могут оказываться по разные стороны баррикад. А в Дагестане или в Кабардино-Балкарии в одной семье могут быть представители традиционного ислама и салафиты. А их отношения будут зачастую отличаться непримиримостью. Да и старики уже не имеют прежнего морального воздействия на молодых. Напротив, в сегодняшних условиях старшее поколение нередко становится объектом для жесткой критики со стороны молодых за нарушение традиций и правильной исламской веры, за показную набожность и атеистические представления. И кто тут носитель традиции, а кто неспровергатель? И самое главное, каких традиций? Так сразу и не ответишь. Зато невольно возникает сомнение в том, не умножит ли кровнородственная ответственность число противников власти и сторонников подполья. Кавказ, в отличие от остальной России, острее чувствует кризис общероссийской идентичности. В отличие от регионов Волги и Урал, он позже вошел в состав России. Многие исторические травмы переживаются здесь намного острее и больнее. Однако и эта часть страны развивается. И полагать, что можно возродить в условиях третьего тысячелетия некоторые практики замирения населения прошлых веков, наивно как минимум. Скажу циничную вещь. Мы можем признавать российские имперские практики 19-го столетия работающими и эффективными. В конце концов, не одна Россия была империей, а Британия в Индии или Франция на Гаити действовали не менее жестко и жестоко. Проблема лишь в том, что сегодня они не могут быть эффективными и работающими. Пытаться приспособить методы кровнородственной ответственности к сегодняшнему Кавказу можно с тем же успехом, что пытаться решать судьбы сельского хозяйства в Воронежской или Курской области на основе практики дореволюционной русской общины. В теории красиво, на практике неприменимо. Вот и получается, что в очередной раз пиаровская эффектность идет впереди политической эффективности, а воображаемая этнография опережает рациональные резоны. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
И в завершении программы последние новости о выборах в Грузии. Как сообщила пресс-спикер Центра избиркома Грузии Эка Зарашвили, активность избирателей на сегодняшних выборах составила 46,6%. По данным ЦИК, в выборах приняли участие 1 648 662 избирателя. Кандидат в президенты Грузии от Единого нацдвижения Давид Бакрадзе поздравил Георгия Маргвелашвили, выдвинутого грузинской мечтой, с победой на выборах. Бакрадзе заявил на пресс-конференции, проведенной в офисе ЕНД: «Хочу сегодня же поздравить грузинский народ с мирным проведением выборов. Победитель сегодняшних президентских выборов ясен». Михаил Саакашвили также признал победу Георгия Маргвелашвили. Действующий президент заявил в телеобращении, цитирую: «Я хочу сказать всем избирателям спасибо, так как все выборы служат развитию демократии, избиратели сказали свое слово. Я хочу обратиться ко всем, кто недоволен результатом. Мы должны уважать мнение большинства», — сказал Саакашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.